Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир «Радио Спутник Кыргызстан», и в эфире программа «Утро хорошего дня», и я ее ведущая Марина Соломко. Здравствуйте! И сегодня мы будем говорить о прекрасном. Сегодня мы будем говорить об искусстве в целом и, в общем-то, о том, как вообще работает наш Кыргызский национальный музей изобразительных искусств. И по такому хорошему случаю у нас сегодня в студии Айгуль Тактабековна Мамбетказиева. Это директор Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева. Здравствуйте!
Здравствуйте!
И сразу, конечно, с места в карьер. Я знаю, что вы трудовую свою деятельность начинали в этом музее практически на всех должностях. Вы были и гидом-экскурсоводом, и научным сотрудником. А сейчас у вас вообще все красиво. Директор, да еще и главный хранитель. Mm-hmm. И это звучит прекрасно. Главный хранитель музея. А что это такое?
Главным хранителем я была на протяжении почти 20 лет, наверное. Это очень важная позиция, потому что если говорить о социальных функциях музея, это поиск, это сохранение, учет, изучение, популяризация. И от того, как ты сохранишь эту работу, от того зависит все способы коммуникации, которые будут потом применяться музеем для того, чтобы довести это произведение искусства до посетителей, до исследователей искусства. И вот главный хранитель – это та позиция в музее, которая руководит самым главным направлением, наверное, в музейной работе – это учет и хранение. Потому что существование любого музея, оно не может быть без хранительской службы. Потому что все предметы, которые поступают в музей и приобретают очень высокий статус музейного предмета, они по нормативке, по инструкциям должны вечно храниться в музее. А для того, чтобы они вечно хранились в музее, в музее должен быть создан тот режим, безопасный режим, для того, чтобы вот это физическое свойство любого предмета стареть, оно музейными инструментами, способами замедлялось, и вот это требование вечного хранения, оно было реальностью. Потому что если не будет службы хранителей, которую возглавляет главный хранитель, проследить за состоянием предмета, как я уже сказала, есть просто физические свойства любого, ну, я не знаю, материала стареть. А музейные предметы – это очень сложные предметы. Они очень многослойные, они очень многокомпонентные. И когда не будет службы, которая будет следить за этим режимом безопасности, в разных слоях вот музейного предмета возникают вот физические свойства напряжения, и из-за этого напряжения могут быть очень сильные изменения сохранности, которые и внешне будут менять облик музейного предмета, и будут вызывать опасения того, что этот предмет может совершенно разрушиться, потому что если говорить о временном вот этом вот как бы разлете предметов, которые хранятся у нас в музее, это достаточно большой временной промежуток. Есть предметы, которые имеют уже возраст там 200 лет, 100 лет. И понимаете, и очень многие предметы где-то были, может быть, в эксплуатации, а попадая в музейный предмет, именно усилиями музейных хранителей жизнь этого предмета удлиняется, и возможность использовать этот предмет на выставках, в различных формах публикации. Для исследователей очень идет большой материал по разным профильным направлениям. И вот эта служба хранительская – это одна из самых важных служб, которая дает возможность всем остальным службам, которые занимаются научным исследованием. И, конечно, вершина – это коммуникация уже с посетителями на экспозиции, на выставках, через какие-то печатные продукции. Это только благодаря тому, что хранители работы сохраняют эти предметы. И, естественно, сохраняя и физическое ихнее вот как бы состояние, они в то же время и занимаются тоже исследовательской работой, где на основании того, ну, той первой информации, которая поступает с предметом, начинают исследовать предмет, выясняются какие-то, может, изменения в атрибуции предметов, иногда меняется авторство, иногда меняется год исполнения. То есть у каждого предмета есть масса своих личных каких-то данных, которые вот благодаря труду хранителей и научных сотрудников они изучают, что это не просто мертвый груз, который лежит в хранилище, а само обустройство хранилища, это того места, где находятся эти предметы, это тоже очень большая работа. Потому что, если говорить о музейных предметах, очень большой враг для вот, долгой жизни этого предмета – это тривиальная пыль. Это обязательно надо следить за светом, который есть в хранении или на экспозиции. Параметры освещения вот в разных музейных локациях, они тоже разные. Очень важен биологический режим. Я уже сказала, что это и есть очень многие музейные предметы, сделанные из органических материалов. Очень серьезно надо следить за тем, чтобы не завелись какие-то вот живые существа, которые могут испортить этот предмет. И поэтому очень важно в условиях вот безопасности, создаваемой для музейной коллекции, это, конечно, такие параметры, как температура, влажность, свет и биологический режим. Это все работа службы хранителей. Но сейчас я не являюсь уже главным хранителем. Главным хранителем является другой человек. И вот она продолжает вот эти наши очень серьезные и, я бы сказала, высокие профессиональные требования к, и к своим коллегам, и к коллегам, которые занимаются техническим обеспечением вот этих режимов через определенные технологические линии. Это все серьезная работа, которая осуществляется очень такой, ну, группой людей, которых мы называем хранителями. И я вот уверена, что хранитель – это, наверное, одна из самых элитарных специальностей в музейном деле, потому что именно эти люди имеют прямой доступ к музейным предметам, и это люди, которые, вот, работая с этими вещами, создают всем остальным службам и внешним посетителям условия для того, чтобы этот предмет можно было увидеть, изучить, посмотреть, насладиться и получить очень большие вот чувства от соприкосновения с тем прекрасным, которое, если высокопарно говорить, является, ну, вот, наследием страны и работы этих людей, и научных сотрудников, и всего технического персонала. Это как раз вот та платформа, на которой вот эта наша общая человеческая память, а творение, которое сделано, опять же, руками людей, она передается из года в год, из десятилетия, века, и надеемся, что и этот огромный, интересный, богатый пласт будет сохранен этими людьми, которые работают в музее. И, конечно, мы надеемся на то, что этот, ну, не знаю, коллекция наша будет увеличиваться, и все новые достижения, которые сейчас создаются прекрасными, талантливыми людьми, они также будут находиться в хранилище. И музейщики пишут историю тем фактическим материалом, который вот они собирают и хранят. То есть это вот то подтверждение человеческой деятельности, где в человеческой деятельности культура занимает очень большое место. А музейный компонент – это очень серьезный компонент вот этой культурной основы любой страны. И если и культура развивается, культура на очень высоком уровне, мы можем говорить и уже о каких-то изменениях и в экономическом направлении развития страны, и в политике, и в идеологии, потому что через музейные предметы мы вот как-то все-таки и как бы идентифицируем себя как людей, пытающихся что-то узнать. Людей, которые умеют смотреть, людей, которые видят и понимают чувства тех людей, которые создавали эти вещи.
Ну, иными словами, где было бы наше государство и где было бы человечество, если бы, конечно, бы не было культуры?
Да, да, Совершенно верно.
Ну, вот вы упомянули слово соприкосновение. Я, конечно, понимаю, что это, ну, более такое, наверное, эмоциональное соприкосновение с прекрасным. Но я так думаю, что у наших радиослушателей возникнет вопрос. Неужели это тот самый случай, когда приходишь в музей, и там говорят, так, картины и объекты не трогать, не соприкасаться с ними, для того, чтобы их не разрушить?
Конечно. Совершенно верно. Вот... Казалось бы, человек пришел в музей, и когда он, может быть, ну вот, сталкивается с этим запретом, он, у него, может быть, вызывает какое-то чувство не то что обиды, а просто непонимание этого. Ну и что? Особенно, наверное, это касается вещей вот киргизского декоративно-прикладного искусства. Если мы говорим о художественном текстиле, это войлок, ткани. Это те вещи, с которыми мы... среди которых мы родились, среди которых мы живем, и это, казалось бы, вот очень утилитарная часть нашей жизни, да? Но ведь в музее мы отбираем те экспонаты, они, конечно, вышли из той же самой среды. Но я опять же говорю, наша задача – сохранить это. А руки человека, я не говорю про грязь, я говорю просто про чисто физиологические какие-то вот моменты. Это есть пот, это есть жировые. И если каждый будет трогать эти предметы, то это все останется на нем, и в конце концов эти пятна, эта грязь, это все будет вызывать разрушение. И музейный предмет может быть испорчен. И за этим надо просто наблюдать на расстоянии, любоваться, интересоваться и получать какие-то очень хорошие чувства и очень положительную энергию, потому что люди, создававшие эти прекрасные предметы, они никогда не думали о чем-то плохом. И энергия, идущая от этих предметов, она просто ну, очень сильная. А когда все это в одном месте сконцентрировано, и когда человек приходит в музей, он не должен бояться этого, он должен приходить, смотреть, любоваться, отдыхать.
И не трогать.
И не трогать. Для того, чтобы и другие поколения тоже могли увидеть. Но вот сегодня очень большая работа вообще в обществе ведется ведь для людей, у которых есть ограниченные возможности здоровья. И эти люди, эти люди из-за того, что вот у них не такие возможности, как у здоровых людей, они какое-то время были лишены той возможности, чтобы прийти в музей и ощутить вот тот или иной музейный предмет. Я, например, хочу сказать о слабовидящих или незрячих людях. И вот для этого у нас в прошлом году у нас был проект «Тактильные скульптуры». И вот мы сделали эти тактильные скульптуры для того, чтобы люди, которые очень не видят или плохо видят, они могли через свои ощущения, эти тактильные, сделать для себя какой-то открыть новый мир. Новый мир вот тех предметов, которые находятся в музее. Мы сделали это для людей с ограниченными возможностями. Но там есть сопровождение текстовое через шрифт Брайля. Но мы сейчас обращаем внимание, что оригинал в экспозиции и тактильные скульптуры. И приходят люди совершенно здоровые, которые очень прекрасно видят и видят оригинальную работу. И все равно очень большой интерес для того, чтобы пройтись по скульптуре, а мы сейчас только скульптурную часть сделали тактильными. И они тоже получают удовольствие и получают, может быть, снимают вот этот свой немножечко сожаление по поводу основного запрета в музее. Руками нельзя трогать. А здесь им дана возможность, пусть это факсимильная копия, она абсолютно точно повторяет оригинал, и они щупают это. И этот вопрос вот этого немножечко сожаления по поводу этого запрета, он снимается вот таким образом у нас сегодня сейчас в музейной экспозиции.
Ну вот честно скажу, я тот самый человек, который, придя в музей, насладиться искусством, ну, я очень люблю изобразительное искусство, я всегда очень с трудом себя удерживаю от того, чтобы, ну, не потрогать,
да,
вот эти
потрогать.
Вот слои краски. Мне очень нравится, особенно, когда они такие объемные. И мне кажется, тут поневоле, в общем-то, руки так и тянутся, потому что, ну, это такое ощущение, что ты прикоснешься к вечности, к той вещи, которая уже, например, 100 лет или 200, и это же так интересно.
Нельзя. Нельзя, потому что такое желание не только у вас, у очень многих, и это будет очень чревато, чревато для вот состояния этого предмета. Это вещи, которые от соприкосновения, они могут испортиться, и поэтому... А восстановление этого предмета, восстановление его первоначального облика, это тоже очень серьезное и очень дорогостоящее работа, потому что даже несмотря на то, что если в музеях создан, ну, достаточно серьезный безопасный режим, бывают такие случаи, когда вещь начинает болеть. Вещь начинает болеть, и поэтому надо очень внимательно отнестись к состоянию ее на этот момент и принять все меры, которые бы помогли, во-первых, избавиться от фактора, который вызывает эту болезнь, и, конечно, привести вещь, ну, в первоначальный вид, если это возможно. И вот этим как раз занимаются реставрационные службы, которые обязательно должны быть в музее. К большому моему сожалению, у нас в стране очень большая проблема со службой реставрации не только в нашем музее, а почти во всех музеях Кыргызстана. Реставрационная служба у нас, как таковая, отсутствует. И за 30 лет независимости мы не смогли ее создать, потому что, когда мы были в той большой, огромной стране, как СССР, у нас же не так много музеев изобразительных искусств. Это вот наш единственный музей, и потом позже был создан музей Ваше. По-моему, этому музею в этом году, вот Ошскому музею изобразительного искусства, будет 20 лет. Нам в 25-м году будет 90 лет. И это по меркам, масштабам той страны, это была небольшая коллекция, и мы очень спокойно обходились услугами шикарного, очень высокопрофессионального центра Грабаря, который был в Москве по реставрации произведений искусства, и позднее чуть-чуть был создан в НИИР. Ежегодно по нашим заявкам приезжали специалисты из НИИРа, обследовали нашу коллекцию, и по мере необходимости какие-то реставрационные мелкие работы или консервационные они проводили в музее, а та, ну, часть коллекции, которая требовала серьезных методов реставрации, она просто увозилась в Москву и там реставрировалась, потому что, ну, реставрация – это не просто высокопрофессиональные люди, которые занимаются это специальные помещения, это специальное оборудование, это специальный инструментарий, материалы, это специальные условия, где это все делается. И получилось так, когда мы разошлись все по своим квартирам, мы как-то не смогли создать эту реставрационную школу, и сейчас обращаться в другие страны, где эта реставрационная служба есть, это достаточно дорогое удовольствие, но создавать эту службу тоже достаточно, ну, требует больших финансовых затрат, но и самое главное, просто нет профессионалов. Получилось так, что образование реставрационное на сегодняшний момент, опять же, можно получить только вот в других государствах, где в вузах есть эти факультеты, где есть специальность реставратора. У нас, к сожалению, вот в стране даже в турческих вузах почему-то, ну, не смогли эту дисциплину ввести, потому что, наверное, не было и тех профессиональных педагогических кадров, которые могли бы кого-то обучать. И, возможно, еще из-за того, что, ну, не настолько это популярная профессия у нас здесь. Потому что, может быть, меньше объектов, которые могли бы. Киргиз-реставрация по недвижимым памятникам у нас есть, она была у нас и во времена Союза, и она сейчас продолжает существовать, а по движимым памятникам мы так и не смогли организовать эту реставрационную службу. Но, конечно, прошло 30 лет, это все как-то очень печально, что у нас не получилось, но со стороны государства были достаточно серьезные попытки хотя бы начать формировать реставрационные кадры через учебу вот в вузах Москвы и Питера. И по государственной квоте, по-моему, 3 или 4 раза по одному человеку отправляли туда, они обучились, но никто не вернулся. Видимо, вот этот механизм отработки вот этой государственной квоты как-то был не предусмотрен в законодательстве или как. И они обучились, но они прекрасно понимают, что здесь работы меньше, и зарплаты реставраторов в музеях, потому что общий уровень зарплат музея низкий, у них достаточно больше было условий для того, чтобы работать в других государствах, чтобы зарабатывать на жизнь, поднимать свой профессиональный уровень, потому что есть лаборатории, есть инструментарии, есть сообщество высокопрофессиональных реставраторов, где идет и обсуждение, и методологии, которые с годами все время и улучшаются. Ну, то есть вот сложилась вот такая какая-то патовая ситуация. И, наверное, иметь музеи в стране и не иметь реставрационную службу – это нонсенс, и это чревато тем, что все-таки какие-то вещи мы можем потерять. Но вот надеемся на последних каких-то наших вот профессиональных этих тусовках, на каких-то мероприятиях, связанных с представителями управленческих органов, уже этот вопрос поднимается и говорится о том, что и если в дальнейшем будем посылать молодых людей учиться на эту специальность, уже надо предусматривать вот эту обязательную отработку какого-то времени, как было вот в советское время, любой молодой специалист отрабатывал 2 или 3 года, как там прописывало это законодательство, и тогда, наверное, будет какая-то маленькая вот возможность своими силами все-таки заниматься этой работой, которая является очень серьезным фактором риска. Очень серьезный фактор риска, если нет реставрационной службы, которая... мы люди, мы болеем, и врачи спасают нас от всего. И точно так же и музейные картинами. Предметы. Да, обязательно должен быть врач, который будет лечить работу. И это же связано еще и с тем, что, я говорю, у нас условия, может быть, не совсем безопасные в музеях, потому что... наш, например, вот музей. В новое здание мы переехали в 1974 году. Да, получается, в этом году уже будет 50 лет. 50 лет, и пришло уже время. Это сейчас новое время. Столько разных новых технологических линий создается именно в музейной сфере. Все связано с созданием вот этого безопасного климата, созданием безопасного светового освещения. Очень много-много всяких придумок есть и в смысле создания биологического режима хорошего. И если реконструкции музея не будет, то мы будем все время отставать именно в смысле создания безопасной среды для музейного наследия, а это общегосударственное наследие. Это наследие принадлежит всему народу, и будем увеличивать те факторы риска, которые будут все время как дамоклов меч висеть над этим всем прекрасным, которое и иллюстрирует и историю нашей страны, и историю края, очень много у нас историко-краеведческих музеев, и истории, выдающихся личностей, которым посвящены мемориальные музеи. То есть это очень серьезный такой большой социальный аспект, который охватывает вот все направления, которые связаны с той предметной средой, которая хранится в музеях, для того, чтобы писать историю на вот таком фактическом предметном материале.
Но так как вы сравнили реставраторов с врачами, то, получается, картины и прочие предметы культурного нашего наследия, можно их назвать пациентами, скажем так. И получается, что вроде врачи у нас, например, имеются, но у нас нет реаниматологов. И получается, что если пациент заболел, что-то с ним случилось, то мы можем просто упустить тот самый момент, когда еще можно что-то сделать и безвозвратно потерять ту или иную картину, например.
Совершенно правильно сказали. Да, если не будет сопровождения вот этого, помощи для того, чтобы музейный предмет жил, мы можем его потерять. А если даже через какое-то время появится реставрационная служба, да, и будут все условия для реставрации, и по учетным документам, где скрупулезно прописывается и визуальный облик предмета, и какие-то его там, ну, я не знаю, заморочки, связанные с исследованием более глубоким, по этому описанию с помощью реставраторов мы можем восстановить же этот предмет, но это будет новодел. Новодел, который никакого отношения уже к тому оригинальной вещи, он точно визуально воспроизведет его, но это будет новое. Даже при том, что будут подобраны краски, я не знаю, ничем это не будет отличаться, и грунтовка. Но в любом случае материал того времени, он в любом случае отличается от материала этого времени. И вот отношение к реставрации, коренной реставрации, где большая часть будет новоделом, она сейчас в нашей музейной среде рассматривается, ну, вот, с позиции того, что, наверное, нельзя полностью восстанавливать предмет, надо постараться как бы освободить предмет от тех факторов, которые приносят ему дефект, зафиксировать, сделать такие условия, чтобы разрушение дальше несло. И оставить только ту часть, которая является оригинальной и сделанной в то время руками тех мастеров. И поэтому сейчас вообще в нашей музейной среде, не только в нашей стране, а вообще по миру, предпочтение отдается вопросам консервации. А консервация – это как раз та часть реставрационной работы, которая борется за то, чтобы в музейной среде был создан тот безопасный климат, который и будет помогать вещам жить, радовать людей, но без болезней, без изменения. И чтобы консервационные службы хорошо работали, они в любом случае должны пройти обучение по реставрационной специальности и уже знать, в корне, что надо сделать для того, чтобы ничего не менялось, и эти вещи, имеющие очень огромную-огромную временную такую историю, они не болели, не изменялись и радовали людей своим замечательным предназначением радовать, заставлять думать людей, заставлять смотреть людей, уметь видеть какие-то вещи, ну, соизмерять свои личные чувства, возможно, с теми чувствами, которые и мысли, которые автор вкладывал. А может быть, это будет совершенно другая интерпретация. И это не страшно, если даже вот сегодняшний посетитель немножечко по-другому будет интерпретировать те вещи, которые, они же как вещи описаны искусствоведами, потому что время меняется, отношение к каким-то вещам меняется, и ничего страшного нет, если это будет немножечко даже диссонировать сегодняшнее восприятие какой-то вещи. В любом случае, она создана для того, чтобы радовать глаз, для того, чтобы думать и смотреть.
Но, как говорится, когда возникает вопрос, а действительно эта картина шедевр, если вам при взгляде на эту картину стало хорошо, значит,
это есть
шедевр.
Правильно, правильно. Есть какие-то вещи, которые временем проверяются, но каждый человек индивидуален. Ну, поэтому его восприятие, если ему хорошо от этого, оно не вызывает никаких-то агрессивных, каких-то, я не знаю, ужасных чувств, там, болезней. Замечательно, для тебя это шедевр. И пусть он тебя радует, и пусть он тебе дает возможность радоваться не только в музее, когда ты видишь этот предмет, но выйти из музея и с радостью посмотреть вообще на все окружающее и сказать: мир прекрасен, будем продолжать жить и тоже будем создавать какие-то вещи, каждый на своем месте.
Главное создавать, а не разрушать, скажем так.
Да.
Ну, вот как обычный такой человек, который, ну, просто ходит по музеям и смотрит на это все не как искусствовед, а просто посетитель. как такой человек представляет консервированную, например, картину законсервированную. То есть для нас это либо ящик, либо какая-то стеклянная банка, в которой помещена эта картина. Она намертво закрыта и должна храниться где-то в темном, недоступном месте, вдали от детей, как говорится. Это действительно так? Или законсервированный предмет искусства, он может...
Это совершенно другое. Консервация, основная цель консервации – это изучить этот предмет, понять, из-за чего идут изменения и разрушения, сделать все, выбрать такую методику, выбрать такой материал, выбрать такой инструментарий, чтобы... вычистить предмет от этих разрушений, создать внешнюю среду дополнительную, сделать все этими методами консервации, законсервировать вот это разрушение на этом месте, и эта же вещь, вот вылеченная, она опять же выставляется на всеобщее обозрение. Ни в какие ящики, ни в какие витрины она не будет прятаться. Она будет всеми доступными, высокопрофессиональными инструментами, инструментарием, методиками приведена в здоровый вид и, опять же, будет радовать глаз людей. Консервация именно, музейная консервация именно подразумевает это избавление от причины, вылечить, привести в первоначальный вид ее, почистить, подмазать. Ну, это я говорю уже таким очень простым языком. А в консервации есть своя методология, свои секреты, свои инструменты, свои материалы. И все это делается для того, чтобы люди приходили и видели эти вещи. Ведь у нас были такие случаи, когда однажды в музее, это еще в советское время, когда прорвало трубу горячей воды, и вот этот весь кипяток, это было в зале, он вот такой был очень сильный поток воды, и какая-то часть попала на картины. Но это же не просто был кипяток, это трубы, которые внутри, они ржавеют, и поэтому это не чистая вода лилась, а вот такая ржавая, страшная вода. И часть работ была испорчена. Но тогда, в советское время, у нас был реставратор Анатолий Иванович Мелехин. И он, вот эти работы, которые пострадавшие, он, мы его в советское время несколько раз посылали в Москву на повышение квалификации, он имел вот эти доступы к реставрации музейных предметов, и он привел все работы в первоначальный вид, он почистил, там смывка была, ну, все, для того, чтобы картину... как бы вылечить, это же не просто вот этот вот красочный слой. Я говорила уже в самом начале о многослойности. Это холст, это грунтовка, это клей, потом идет краска, потом может быть лак. Это может быть очень пастозной живописью. Вот вы говорили, что вы любите пастозную живопись, да, потому что она дает вот такое вот чувство какой-то и мощи, и энергии от холстов идет, когда все это пишется пастозно. И вот эти все слои прочистить, вычистить и потом привести вот в такой первозданный вид, вы ничего не заметите. Но мы об этом знаем, потому что наша работа, любая музейная работа, комплектование, там, учет, хранение, научная обработка, реставрация – это практические действия, которые обязательно сопровождаются записями. И если с предметом что-то случилось, если он заболел, мы описываем полностью, что происходит с ним, где осыпание, где сколы, где трещины, где кракелюры пошли, где вздутие. Потом после во время реставрации реставратор точно так же скрупулезно описывает каждый шаг, что он сделал, где он красочку поднял, где он ее придавил, где он что сделал, где он холст дублировал, где-то он, может быть, он грунтовку сделал. Все это описывается. И потом, когда уже вещь вылечена, она принимает свой первоначальный вид, она выставляется, и в этих документах, в реставрационном паспорте, в инвентарных книгах везде идет запись о том, что вещь отреставрирована, приведена в экспозиционный вид, но обязательно пишется, что была реставрация. То есть мы не скрываем, что что-то произошло, но это очень важно для вот этой очень долгой жизни этой вещи. Мы уйдем, придут другие люди, и они уже будут знать, что же с ней происходило, как было. Иногда следы реставрации видны, иногда следы реставрации не видны. И поэтому во всех документах пишется, если видны следы реставрации, пишется, следы реставрации видны. Если не видны, пишется, без видимых изъянов. Но в таком-то году, в такое-то число, эта вещь была на лечении. И вот существует масса документов, которые описывают это лечение. То есть это вот любое движение у нас сопровождается записью.
Истории болезни, скажем так.
Да, вот история, эпикриз, да.
Анамнез.
Да, анамнез, эпикриз, как это все в медицине.
Вот сегодня, мне кажется, мы разрушаем основные мифы на самом деле о предметах искусства. Вот про консервацию мы уже поняли, что все, если законсервировано, мы все равно это можем все увидеть, любоваться и так далее. Но надо сказать, что про ваш музей ходят еще несколько легенд. Ну, наверное, не может музей существовать без мифов. Ну, какой же это тогда музей? Ну, например, то, что в ваших запасниках хранится совершенно какое-то дикое количество картин, которые никто никогда не видел и которых никто никогда не увидит.
Нет, вот, наверное, мифы, легенды, они имеют право на существование, ну, потому что, если говорить, ну, о культуре, любого народа, да, а основа культуры – это мифология, это легенды, это как бы традиция передачи вот этих же самых легенд из поколения в поколение. Да, в музее, понимаете, коллекция нашего музея – это 18,5 тысяч предметов. Мы на сегодняшний день... А экспозиционная площадь нашего музея – это 8 тысяч еще, там, я не помню, то ли 300, то ли 143 квадратных метра. Из них под хранилище у нас где-то 1500 квадратных метров, на экспозицию у нас где-то 4,5 тысячи. И показать все это... невозможно. А потом в любом случае есть вещи, которые хранятся в музее. От существования любого музея одно из основных требований – это требование того, что в любом музее должен быть основной фонд и научно-вспомогательный фонд. Ну, вот в нашем музее основной фонд он составляет где-то более 16 тысяч единиц хранения, и там остальные полторы, там около двух – это научно-вспомогательный фонд. Ну и в основном фонде есть, опять же, работы, которые находятся в фонде в основном, но по состоянию сохранности они не могут быть показаны людям. А если нет у нас реставрационной службы, значит, эти предметы будут находиться в хранении до тех пор, пока им не
окажут помощь.
Да, тот вид, который... Ну, должен быть у любого музейного предмета на экспозиции. И потом есть такой момент, что 18 тысяч и из 18 тысяч единиц хранения не обязательно все предметы имеют очень высокое художественное значение, потому что давайте немножечко вернемся в то время, когда музеи создавались, а это 1934 год, история создания нашего музея, она вообще, вот принятие решения о создании музея, это тоже очень серьезный шаг со стороны государства, потому что если взять время, это 1934 год, это годы, это достаточно серьезные годы, когда там и государственный склад, но самое главное, это годы Голодомор, это были вот эти продразвездки хлебные. И было заседание 19 августа 1934 года, было заседание, как бы это, бюро, Совнаркома, Киргизской ССР, вот я, вот так это называлось. И там были основные вопросы, связанные с хлебозаготовками, вопросы, связанные с продовольствием, потом вопросы, связанные с 15-летием, по-моему, межгосударственного размежевания, вот эти территориальные какие-то вещи. И вот это серьезные вещи, которые были связаны с жизнью страны, республики, с обеспечением людей хлебом, продуктами. И одним из последних вопросов рассматривается вопрос о создании картинной галереи. Понимаете, это вот духовное, вот, вот хлеб, насущная пища и духовное. Видите, это все шло в одной связке. И в 1934 году, в августе, принимается решение о создании музея, и 1 января 1935 года галерея открывает свои двери для первых посетителей.
И теперь я, кстати, вижу перед собой не директора Музея изобразительных искусств, а историка, потому что по образованию вы же историк.
Да, да. Это очень... А без этого не может быть. Это же все связано. Потому что мы, когда даже на своих экскурсиях, лекциях, мы говорим об искусстве, мы всегда искусство связываем с тем периодом, когда оно создавалось. Потому что вот это исторический фон, это тоже очень важный фон. Это вот... Это, только вот так можно, все связывая. Почему искусство и появилось? Оно появилось, потому что люди жили, работали, создавали государство, создавали объединения, были мысли, была идеология. Да, идеология, может быть, ну вот в рамках советского государства она достаточно была, ну, требовательна к созданию образа такой очень, ну, благополучной, замечательной, динамической, растущей страны. И, наверное, на какой-то период вот это идеологическое давление, возможно, где-то как-то идеологическая цензура, она воспринималась как негатив, который, ну, не давал развиваться. А вы знаете, в любом случае, вот сейчас уже, когда прошло время, и мы смотрим на те работы, которые созданы были в тот период, это шикарные работы, которые, может быть, были созданы под вот таким государственным заказом. Но это на самом деле работы, показывающие развитие, динамику, труд, темперамент тех людей, которые жили тогда и создавали и индустриализацию, сельское хозяйство поднимали. Ну, а в нашей, вообще, если говорить об истории изобразительного искусства Кыргызстана, вот очень такого сильного какого-то идеологического прессинга по изобразительному искусству не чувствуется. Это все-таки было искусство, которое просто описывало, ну, ту жизнь, которая была на тот момент.
Ну, мне кажется, наверное, любое искусство любой эпохи, оно и говорит нам о той самой, да, эпохе. То есть, например, да, ну, все знают там искусство эпохи Возрождения, например.
Человек
выходит. Показывало, да, нам то, да, что, да, по сути, там и происходило. Да. Конечно, там было очень много, скажем так, религиозной тематики, но ведь
но
было
это тоже
много
было
бытовых,
ну, в любом случае,
сцен.
Это же на самом деле религия на тот момент, она
превалировала,
да, и поэтому в искусстве это и отражалось. Но уже появляется человек. Именно в эпохе Возрождения появляется очень большое внимание уделяется человеку простому.
Ну, вообще искусство считается зеркалом эпохи.
Да.
Потому,
да,
что, ну, что еще может нам больше донести об эпохе, о времени, нежели искусство? Мы можем, конечно, читать книги, какие-то, может быть, научные исследования и так далее, но что нам покажет более доступно, нежели, например, картина? Потому что мы там видим, мы домысливаем, а это прекрасно, когда искусство заставляет человечество,
да,
думать.
Да, да. А это же как раз, наверное, и цель искусства для того, чтобы человек что-то видел и потом уже сам интерпретировал какие-то вещи, домысливал, может быть, был полностью согласен с автором, может быть, не полностью согласен. Но искусство, в принципе, и создающий искусство человек, субъект, и принимающий это искусство тоже, субъективное его мнение, личное мнение. Пусть это будет, это должно быть. Но и это в любом случае иллюстрация той эпохи, когда это создавалось. Да, были какие-то даже, ну, модные веяния того времени, когда надо было создавать вот такое искусство. Но это было время такое, и искусство такое. И очень замечательно, что оно очень разное, созданное разными людьми, в разное время. Это вот и создает богатство этого мира, в котором мы живем. А если мы и не жили в том мире, то у нас уже есть представление об этом. Представление не только по искусству, это, конечно, книги, это исторические какие-то исследования, но и это очень серьезный компонент, который вот дополняет это многообразие и дает человеку, ну, возможность быть человеком ощущая вот эти вот вещи и понимая, и стремясь увидеть их, и стремясь, и самое главное, надо стремиться всеми силами сохранить это, чтобы это и дальше кого-то радовало и, ну, создавало вот эту вот картину того мира, который был когда-то, и вот сейчас уже в виде этих объектов дает представление о чем-то.
Ну вот к вопросу о сохранности я на самом деле искренне желаю того, чтобы у нас в Кыргызстане наконец-то появилась эта консервационная служба, реставрационная служба.
Спасибо большое.
Потому что, ну, я так полагаю, это действительно необходимая мера. То есть одно дело, когда вроде бы было бы неплохо, чтобы она была, но пока мы в этом не нуждаемся. Но когда мы в этом нуждаемся, значит, это нужно делать.
Да, и вот мне тоже кажется, вот спасибо большое вам за пожелание. И сейчас вот и чувствуется, что и со стороны государства уже тоже есть понимание того, что есть какие-то очень важные вещи, потому что вот Министерством культуры в этом году, в самом начале года, по-моему, нет, и в конце принималась программа развития до 30-го года, по-моему. И вот предложение музейщиков было о том, чтобы создать вот эту материально-техническую, хорошо, сейчас пока специалистов нет, но материально-техническую базу по реставрационной деятельности уже надо сегодня делать. И, возможно, для... У нас же не так много музеев в стране. Можно на базе какого-то одного музея сделать такую базу, которой бы пользовались все музеи страны. И вот это наше предложение, оно уже нашло отклик у людей, принимающих решения, это вот в Министерстве культуры. Они сказали, конечно, давайте, включайте, считайте, предлагайте, что вам для этого надо. И мы вот попытались сделать предложение по оборудованию, инструментарию, материалам. Ну, это самый минимум необходимый. И это наше предложение принято, но вот будут, видимо, возможности в бюджете страны, и какие-то вещи уже будут продвигаться. То есть есть такое понимание, но самое главное, это, конечно, специалисты. Специалисты, чтобы обучались люди, приходили, работали. Ну вот у нас в музее, нам повезло, был в советское время Анатолий Иванович Мелехин, ну, а потом уже в начале 90-х годов приехал Талаю Субалиев, он закончил Репинку как раз реставрационную, и он поработал у нас немножечко в музее реставратором. Тогда еще очень слабая такая материально-техническая база была. Нет, он приехал уже, и этой базы не было, это же были 90-е годы. Но он немного у нас поработал, а потом, ну, в силу того, что молодой мужчина, семья, дети у него, как-то надо было зарабатывать, и он уходит. Но так как очень хороший специалист, его берут на таможню, и он там работал экспертом в отделе, по-моему, ввоза и вывоза культурных ценностей. Но тоже очень человек на своем месте, потому что, ну, специалистов таких мало. Но он настолько любил все эти музейные предметы, потому что, учась в Репинке, в Питере, это Эрмитаж, это сколько они часов провели там, как и просто зрители, а ведь реставрационная база Репинки, она как раз была на базе Эрмитажа, и он вот эту свою любовь к музейным предметам, свое желание им как-то помочь, он перенес и на нашу коллекцию, уже не будучи реставратором, он по нашей просьбе реставрировал те предметы, которые необходимо было реставрировать. И он сделал очень много, более 20 предметов, и сделал он это абсолютно бесплатно. Со своим материалом, со своими инструментами. Мы ему очень благодарны. Но вот сейчас он уже как-то, ну, не знаю, он все-таки творческий человек, ему надо очень, но хороший художник же работает творчески, поэтому... Но мы ему очень благодарны, и очень хотелось бы, чтобы появились вот такие вот люди, которые, будучи очень хорошими специалистами, они и были бы очень большими патриотами, патриотами вот в деле сохранения наследия.
Ну, я на самом деле, опять же, хочу пожелать вам, чтобы появились у нас свои новые Мелехины, новые Субалиевы, ну, потому что это нужно, опять же. А если что-то нужно, значит, будет.
Ой, спасибо. Спасибо большое.
Вам большое спасибо. и за работу вашу, и за такое интересное интервью. И, наконец-то, мы все-таки узнали, можно сказать, все тайны нашего музея, все, что связано с консервацией, с реставрацией. Но я думаю, что самое главное здесь, что музей-то не стоит на месте, он развивается. И я хочу вам большое сказать спасибо за большое количество выставок, которые в последнее время проходят.
Спасибо вам большое. Приглашаем всех в музей, приходите. И вот если переиначить Аристотеля, да, Аристотель говорил, люди приходят в города для того, чтобы стать лучше. А мы говорим, люди приходят в музей для того, чтобы стать лучше. Приходите, пожалуйста, в музей и станете все очень хорошими, очень-очень добрыми, прекрасными людьми. Мы всегда открыты. Добро пожаловать к нам в музей. Спасибо большое, что пригласили.
Спасибо вам, что вы пришли.
Всего доброго.